Глава 18. Прибыв ближе к вечеру в Инсбрук и оставив в отеле свой багаж, Дик решил прогуляться по городу. В алых лучах заката сиял, преклонив к молитве колени, окруженный изображающими скорбящих о нем подданных фигурами, бронзовый император Максимилиан. Четверо юных иезуитов прогуливались по университетскому саду, по очереди читали вслух сделанные на лекциях записи. Однако вскоре на город начали спускаться сумерки, и когда древний мрамор, видавший на своем веку нескончаемую череду междоусобных войн, монарших свадеб, похорон и всякого рода годовщин, растворился в ночи, Дик вернулся в отель. Ужин его состоял из тарелки горохового супа с нарезанной в него сосиской и четырех кружек пильзенского пива. От громадного десерта, который значился в меню под названием «Кайзерский омлет», он почел за благо отказаться. Вдоль горизонта тянулись призрачные горы, но Швейцария была далеко, а Николь, казалось, была на краю света. Возможно, именно поэтому теперь в одиночестве, бродя по ночным улицам, он едва ли не впервые за много месяцев наконец-то мог думать о ней спокойно, вновь всем сердцем любя ее лучше, наиболее достойные восхищения черты. Ему вдруг вспомнилось, как однажды после ливня она прибежала по мокрой траве к нему в сад и, на бегу сбросив свои насквозь промокшие босоножки, бросилась в его объятия. Ее босые ноги стояли на его туфлях, а ее лицо было перед ним, как открытая книга. «Запомни, Дик, как сильно ты меня любишь!» — прошептала тогда она. «Нет, я не прошу тебя так любить меня всю жизнь, но я прошу тебя всегда помнить, потому что где-то глубоко внутри я всегда буду оставаться такой, как сегодня». Но он уехал. Он уехал от нее, чтобы исцелить свою душу. И теперь, пожалуй, пора было об этом поразмыслить. Когда, в каком году, в какой день и час он себя потерял? Куда девалось то время, когда для него не было ничего невозможного? Жизнь не раз ставила перед ним сложные задачи, но он решал их с той же легкостью, с какой теперь разгадывает ребусы, которые ежедневно подбрасывает ему пораженное недугом сознание его пациентов. Однако где-то на отрезке между тем днем, когда у Цюрихского озера он обнаружил среди камней дивный эдельвейс по имени Николь, и другим, когда на ривьере прямо посреди песчаного пляжа ему вдруг повстречалась едва раскрывшаяся роза по имени Розмари, до этого всегда жившая в нем жажда свершений, резко пошла на убыль. Видя, как, скитаясь по бедным приходам, едва сводит концы с концами отец, он отравил свою от природы чуждую стяжательство душу алчностью. Увы, эта его черта имела мало общего с естественным для любого человека стремлением ощущать уверенность в завтрашнем дне. Никогда прежде и никогда в дальнейшем он не чувствовал такого прилива душевных сил и такой всепобеждающей веры в себя, как во время их стремительного романа с Николь. Теперь же ему оставалось лишь недоумевать, каким образом Уорренам удалось обвести его, как мальчишку, вокруг пальца и поставить на колени, а все то лучшее, что способно было породить в будущем его мысль, обречь заживо и истлевать на дне своих набитых золотом сундуков. Надо было заключить брачный контракт по континентальному образцу, думал Дик. Но моя песня еще не спета. Долгих 8 лет я утирал сопли свихнувшимся норишем. Эти годы я истратил попусту, но поставить на себе крест я еще успею. У меня на руках еще много отличных козырей. Октябрь выдался на редкость теплым. Но в этот поздний час на улице было уже довольно свежо, и, собираясь на прогулку, Дик решил, что твидовое пальто с плотно прилегающим, застегивающимся под самым подбородком на незаметную эластическую петельку воротником – это как раз то, что ему нужно. Бродя среди поблекших розовых кустов и источающего едва различимый аромат, сверкающего каплями недавнего дождя папоротника, который сплошным изумрудным ковром устилал окружавшие отель клумбы, он вдруг заметил, как от черной громады дерева отделилась чья-то тень. Присмотревшись, он узнал ту самую девушку, с которой встретился взглядами сегодня в вестибюле. Теперь, находясь вдали от Николь, он стал влюбляться в тени и отражения решительно всех встречавшихся ему красивых женщин. Стоя к нему спиной, она смотрела в сторону сверкающего множеством разноцветных огней города. Пытаясь привлечь ее внимание, он чиркнул спичкой и закурил. Но она даже не обернулась. Зовет ли она его таким образом или наоборот, дает понять, что отношения между ними невозможны, он не знал. Он так долго жил за пределами того мира, где возникают и сбываются простые естественные человеческие желания, что напрочь позабыл его язык и теперь никак не мог избавиться от оставшегося, казалось бы, в далекой юности ощущения скованности и неловкости. А ведь где-то он слышал, что среди тех, кто странствует в поисках приключений по таким, как этот, забытым богом курортом, употребляется особый код, по которому они безошибочно друг друга находят. А вдруг она просто думает, что следующий шаг должен сделать он? Так отчего же им, словно двоим случайно встретившимся в полном превратности взрослом мире детям, сейчас не посмотреть друг другу в глаза и, обменявшись счастливыми улыбками, не согласиться играть вместе. Он подошел ближе, но тень скользнула в сторону. А что, если его сейчас отошьют, как незадачливого ловеласа-барабанщика из полузабытого, слышанного и много лет назад анекдота? Вот оно, непостижимое, неодолимое, не ведущее границы правил, думал он, тщетно пытаясь унять бешеное биение своего сердца, и вдруг, отвернувшись, зашагал прочь, поняв по звуку удаляющихся шагов, что он уходит, девушка тоже раздвинула руками скрывавшую ее силуэт черную бахрому листвы и неторопливым, но решительным шагом, обогнув скамейку, вернулась по петляющей среди голых кустов дорожке в отель. На следующее утро Дик вместе с проводником и двумя другими, такими же, как он сам, любителями отправится покорять вершину Биркаршпице. Да чего же здорово было подняться в заоблачную высь и, стоя среди покрытых мхом камней, слушать, как на оказавшихся теперь далеко внизу горных пастбищах звенят, заливаются бубенчиками бродячих там в высокой траве коров. Он радовался и собственной усталости, и уверенным распоряжением проводника, но более всего прочего его приводил в восторг тот факт, что ни одна живая душа в этих краях даже не догадывается, кто такой Дик Дайвер. Он надеялся, что предстоящую ночь они проведут в палатке, а наутро, продолжив восхождение, доберутся, вероятно, до самой вершины. Но ближе к полудню небо покрылось серыми тучами, вслед за мокрым снегом повалил град, и где-то далеко в горах послышались раскаты грома. Дик и один из его компаньонов хотели было идти дальше, но умудренный опытом проводник заявил, что об этом не может быть даже речи. И тогда они вчетвером, договорившись, не далее как завтра утром начать все сначала, принялись с немалым трудом спускаться обратно в Инсбрук. Пообедав и выпив бутылку здешнего крепкого вина, он сидел на полупустой веранде и пытался понять, в чем причина вдруг охватившего его волнения. Безуспешно. Пока не заметил, как колышутся на ветру мокрые после очередного ливня розы, и не вспомнил вчерашнюю сцену. Идя ужинать, он снова столкнулся в вестибюле с той девушкой, и на этот раз в ее взгляде сквозила самая искренняя симпатия. Но его вдруг захлестнули сомнения. «Зачем?» — думал он. «Было время, когда я мог запросто переспать с любой, пусть даже самой смазливой кокеткой. Ну и что дальше? Что толку затевать все это сейчас, когда все мои прежние мечты канули в лету?» И хотя неуемное воображение рисовало ему множество заманчивых картин, давно укоренившееся и к тому же помноженное на страх перед неизвестностью привычка во всем себя обуздывать, в итоге восторжествовала. «Раз уж на то пошло, черт побери, я мог бы махнуть сейчас на Ривьеру и переспать, скажем, с Джоаннис Карикаменто или с малолеткой Вилбур Хейзи. Но стоит ли весь этот блуд того, чтобы перечеркнуть ради него свое прошлое?» Все еще не в силах унять волнение, он встал из-за стола и поднялся к себе в номер. Он чувствовал, что ему необходимо побыть наедине с собой. Одиночество, оно ведь как замкнутый круг. Чем дальше ты находишься душой и телом от себе подобных, тем менее испытываешь потребность в их обществе. Раскладывая по остывающим батареям свою насквозь промокшую после несостоявшегося восхождения одежду и все еще продолжая размышлять о том, что по-прежнему его волновало, он случайно наткнулся взглядом на полученную накануне из Цюриха телеграмму. Привыкнув, что с тех пор, как он уехал, его повсюду ежедневно настигают короткие, ничего не значащее послание от Николь, он до сих пор не удосужился ее прочесть. Собственно, получив эту телеграмму только вчера перед ужином и находясь под впечатлением той странной полночной встречи, он попросту не смог заставить себя это сделать. Однако, как оказалось, это была каплограмма из Буффало, которую Николь лишь переадресовала ему в Инсбрук. «Нынче вечером мирно скончался ваш отец Холмс». Сердце его мгновенно сжалось от внезапной боли. В первые минуты, когда психика его, казалось, мобилизовала все силы, чтобы противостоять этому сокрушительному удару, он почувствовал, как боль эта прокатилась волной по всему его телу и, остановившись где-то в груди, затем встала в горле комом. Бессмысленно скользя взглядом по ровному ряду букв, он сел на кровать. Тяжело дыша и глядя прямо перед собой, он думал то же самое, что испокон веков в подобных случаях думают, исходя из свойственного им эгоизма, дети. «Что станет со мной теперь, когда я буду лишен наиболее надежного, знакомого с самого рождения тыла?» Вскоре, однако, этот коренящийся в глубинах подсознания страх сошел на нет, уступив место бесконечной череде воспоминаний. Неслышными шагами, меря комнату и время от времени останавливаясь, чтобы вновь перечесть телеграмму, он думал о том, что Холмс, формально считаясь лишь диаконом, на самом деле в течение последних 10 лет исполняет все обязанности пастора. Что же стало причиной ухода отца из жизни? Должно быть, старость. Ему было уже 75 лет. Выходит, Господь даровал ему долгую жизнь. Грустнее всего было то, что отец умер в полном одиночестве, пережив и жену, и братьев, и сестер. Где-то в Вирджинии живут его родственники, но они слишком бедны, чтобы приехать на север. Вот Холмсу и пришлось подписать телеграмму своим именем. Дик любил отца. Как часто, будучи не в силах самостоятельно разрешить ту или иную проблему, он спрашивал себя, что сказал или сделал бы в данной ситуации его родитель. Господь ниспослал священнику и его супруге долгожданного сына всего лишь через несколько месяцев после того, как они потеряли сразу 2 крохотных дочурок, и отец, предвидя, каким пагубным образом может оказаться случившееся горе на отношении к оказавшемуся теперь единственному ребенку со стороны матери, и опасаясь, что мальчишка может вырасти избалованным, по сути дела, стал его духовным наставником. Хлопот у него, надо сказать, и без того было не в проворот, но воспитание ребенка было одним из его приоритетов. Летом они всегда вдвоем ходили в город чистить башмаки. Мальчишка Дик в полосатом, как морская тельняшка, на крахмаленном детском костюмчике, с вышитым на груди утенком, и отец в безупречно сидевшем на его ладной фигуре пасторском одеянии. Как же он, должно быть, гордился своим симпатичным сынишкой. О том мире, который Дику довелось открывать для себя после того, как он покинул родной дом, отец знал немного. Но из того, что было ему доступно, ничего от него не скрывал. В основном это были простые истины, почерпнутые им из собственного пасторского опыта. Однажды, когда я был еще совсем молод, вскоре после рукоположения, я был приглашен на один прием и, войдя, тут же растерялся. В зале было столько народу, что я решительно не мог понять, какая из присутствующих дам является пригласившей меня сюда хозяйкой. Ко мне тотчас же подошли несколько знакомых, но я не стал затевать с ними слишком долгую беседу и подошел к одиноко сидевшей у дальнего окна седовласой леди. Назвав свое имя, я присел рядом с ней поговорить. Знал бы ты, Дик, сколько друзей появилось у меня в тех краях после этого случая. Дик чувствовал, что все это идет от чистого сердца. Обладая удивительной цельностью характера, отец, должно быть, ни разу в жизни не позволил себе усомниться в правильности избранного пути. Воспитанный в строгости двумя суровыми вдовами, он сквозь всю свою жизнь пронес воспитанные от них ценности. Он был глубоко убежден, что ни одно из призрачных благ этого бренного мира не стоит того, чтобы хотя бы на шаг отступать ради него от трех китов добродетели, которыми он почитал воспитанность, честь и отвагу. Отец всегда считал, что крохотное состояние его жены принадлежит сыну. В те годы, когда Дик учился в Нью-Хейвене, а затем и в Оксфорде, он ежеквартально присылал ему для ознакомления отчет, в котором были отражены все доходы и расходы. Словом, он был из тех, в отношении кого нынешний позолоченный век давно вынес свой окончательный приговор. «Ах, он, конечно, настоящий джентльмен, но в нем нет ни капли шарма!» Говорили о людях его склада типичные представители следующего, гораздо более утонченного и избалованного поколения. Немного оправившись от шока, Дик велел принести себе газету. Все еще ежеминутно возвращаясь к лежащей на комоде телеграмме, он просмотрел список трансатлантических рейсов. Затем, заказав телефонные переговоры с Николь, в их ожидании он вспомнил из своей жизни немало такого, что с принципами его отца вязалось, прямо скажем, слабо, и от души раскаялся, что не всегда бывал так безупречен, как обещал себя в юности.